Как бы хотелось ему наглядеться еще на свое дитятко и умереть не в мрачных подземельях крестоносцев, а не скоро, в Спыхове, на руках у них обоих. Но на все воля Божья. Щитна уже виднелась. Стены замка все яственней вырисовывались во мгле. Уже близок был час жертвы, и старый рыцарь, чтобы ободриться, говорил себе: «Да, на все воля Божья. Жизнь моя уже на закате, годом больше, годом меньше, какая разница?» Эх, хотелось бы наглядеться еще на обоих. Но и то сказать, пожил человек на свете, все изведал, что должен был изведать, всем отомстил, кому должен был отомстить. А теперь что? Ныне на ногах, а завтра в могиле, и коли уж надо пострадать, ничего не поделаешь. Как нехорошо будут жить Дануська со Сбышком, а меня они не забудут. Верно, не раз будут вспоминать и раздумывать, где он теперь, жив ли, или уже на том свете. Станут разведывать, и, может, узнают обо мне. Мстительный народ крестоносцы, но и до выкупа жадны. Сбышка ничего не пожалеет, чтобы хоть кости мои выкупить у них. А уж на помин души дети, верно, не раз дадут. Хорошие они оба, сердечные. Благослови их за это, Господи, и Ты, Пресвятая Богородица. Дорога становилась все шире и многолюдней, в город тянулись сани с дровами и соломой, гуртовщики гнали скот, с озер везли на санях мороженую рыбу, в одном месте четыре лучника вели на цепи мужика, видно, на суд за какую-то провинность. Руки у него были связаны за спиной, а ноги закованы в кандалы, которые задевали за снег и мешали ему идти. Пар вырывался у мужика из уст и раздувавшихся ноздрей, а лучники, распевая, знай, подгоняли его. Завидев Юранда, они уставились на него с любопытством, верно дивясь великанскому росту всадника и коня, но, заметив золотые шпоры и рыцарский пояс, опустили самострелы, приветствуя рыцаря и отдавая ему честь. В местечке было еще более шумно и людно, однако все торопливо уступали дорогу вооруженному рыцарю. Он миновал главную улицу и свернул к замку, который, казалось, еще спал, окутанный мглою, поднимавшийся над рвом. Но не все вокруг было погружено в сон. Не спало воронье, хлопая крыльями и каркая. Оно целыми стаями кружилось над косогором, поднимавшимся к замку. Подъехав поближе, Юранд понял, почему сюда слетелось столько воронья. У дороги, ведшей к воротам замка, стояла огромная виселица, а на ней висели тела четырех мазурских крестьян, подданных ордена. В воздухе не чувствовалось ни малейшего дуновения ветерка, и трупы, которые, казалось, уставились глазами на собственные ступни, раскачивались только тогда, когда черные вороны, толкая друг дружку и задевая за веревки, садились им на макушки и плечи и клевали их опущенные головы. Некоторые трупы висели уже, видно, давно, черепа их совсем обнажились, а ноги непомерно вытянулись. При приближении Юранда стая со страшным шумом взвелась в воздух, но, сделав круг, повернула назад и стала садиться на перекладину виселицы. Юранд, крестясь, проехал мимо, приблизился ко рву и, остановившись в том месте, где над воротами повис подъемный мост, затрубил в рог. Он протрубил раз, другой, третий и ждал. На стенах не было ни живой души, из-за ворот не доносилось ни звука. Однако через минуту с лязгом поднялось тяжелое решетчатое окошко, прорезанное в стене неподалеку от замка, и в проеме показалась бородатая голова немецкого кнехта. «Верда!» — спросил резкий голос. «Юранд из Спыхова!» — ответил рыцарь. Окошко снова опустилось, и воцарилась немая тишина. Время текло. За воротами не слышно было никакого движения, Только от виселицы долетал крик воронья.